Здравствуйте, Шаватов, готовил хорошей недели. Мы с вами находимся в книге Эйха, 9-й урок, глава 2, и мы дошли до 16-го пасука. И сейчас полсекунды, и... И говорит нам пророк Ирмияу: «Разина ли пасть на тебя, все враги твои свистят и скрещут зубами, говоря: проглотили мы его в день, которого мы ждали, настигли мы Израиля, увидели месть свою». На Лашон Акодыш это звучит: «Савку алейха копаем, коль...» Извините, я не тот пасук. 16-й пасук. «Пацу алейха пигам, коль айвейх». «Разинули на себя свои рты все твои враги, шарку вейхарушен, свистят и скрипят зубами, амру билану, проглотим мы тебя», говорят они, «проглотим мы тебя, ах заем», вот этот день, «к шекивину, которого мы ждали, мацану, мы его нашли, мы его раину, мы его видели». Ну, значит, простой перевод по суках как бы понятный. И здесь у меня есть комментарий Рав Дов Вали, который пишет, что Всевышний хочет дать, понятно, что это зависит от того, как ведет себя Ам Исраэль в Нижнем мире, но Всевышний хочет дать свой удел Ситре Охре, обратной стороне, категору, тому, кто обвиняет Ам Исраэль, поэтому... Он дает периодически, в данном случае об этом идет речь, что дает ему право и силу внешним силам, то есть силам тумы, силам нечистоты, что они побеждают, пересиливают народ Израиля. Как в действиях, так и в словах. Что они развивают, расширяют свой род и вытаскивают языки со всеми видами харифут и гедуфим, со всеми видами нападений и обвинений, которые возможны на Амисраэль. И это то, о чем сказано, что они разинули свои рты, все враги начали свистеть и скрипеть зубами. То есть Акодыш Барух Ху дает им силы, дает возможность обвинителя обвинять. Это происходит не все время, но в тот момент, когда Амисраэль заслуживает этого по своему поведению, в момент Тишу Б'Ава, разрушения храма, то силы Ситре Охре очень увеличиваются, и у Сотана есть возможность обвинять. Содгу, тайна этого, что дается право их зубам проглотить, съесть ту хашпо, хасадим в гворот, хесада и гвура, которая влияет Всевышний, который посылает влияние атрибута хесада и атрибута гвуры его, я не знаю, как переводить, атрибуты бесконечного добра и строгого суда, направо и налево. И оно дается возможность народам, которые являются представителями внешних сил, сил зла, проглотить, то есть пожрать, съесть это влияние, которое дает Всевышний. И тогда они проглатывают Израиль всем своим ртом. И еще уже известно, что... Правая и левая сторона, они соответствуют определенным мерам воздействия Всевышнего. В общем, хесаду и дину в разных проявлениях, в данном случае это другие сферот нецех и год, но это проявление правой и левой стороны, о котором написано, что в силам зла дается возможность поглотить оба направления влияния, которое посылает Всевышний. По-моему, мы немножечко обсуждали, что вот это вот две нижних сферы, которые, ну, не самых нижних, Несах и Гота, о которых сейчас идет речь, правая и левая сторона, которая является правой и левой стороной влияния, раскрывающей влияние Творца в этом мире, это раскрытие влияния, понимание того, что такое цадик, которому хорошо, плохо, и раша, которому хорошо. Медат Нецех, это связано с тем, что я помню, что я об этом говорил, когда мы учили Мишли, слово «навы», которое в Мишли, которое Вильнюсский Гон объясняет, что это Нецех в год, аббревиатура. Мы обсуждали, что слово Нецех означает вечность, то есть наказание человеку в этом мире для того, чтобы он получил вечную награду в будущем мире. Это понятие цадику, которому плохо. и Раша, которому хорошо, это год от слова легадот, признание, когда Кодыш Баругу признает его влияние, показывает, что он признает те заслуги немногие, которые есть у Раши в этом мире, для того, чтобы дать ему признание в этом мире и награду в этом мире, ради того, чтобы он полностью потерял свой Алам Аба, свой грядущий мир. И это понятие, о котором здесь говорят, что внешние силы получают и Нецех, и Год, оба эти вот структуры, сферот влияния Всевышнего в этом мире, которые они проглачивают в тот момент, когда глотают, развивая свои рты, пасти, в тот момент, когда Мидад Гадин, мера суда, приходит вот в то состояние, когда дает хитсоним, внешним силам получить вот это вот влияние. И они начинают свистеть и лязгать зубами, скрипеть зубами и говорить: мы проглотим. Потому что проглатывание Гашпо Всевышнего, вот этих двух линий, о которых я только что говорил, они не знают. Они, когда это делают, они видят, что они проглатывают изобилие, которое исходит из Творца. И они не знают, что в будущем Гакодыш Барагу заставит выплюнуть все, что они проглотили. Как сказано, «Хейль бала вейкано и биту вейршину кель». Ну, то, цитату я не буду трогать. И говорят вот эти вот силы зла, которые в данном случае проявляются через народы Бавеля и Рима, разрушающие храмы, они говорят, что это тот день, которого мы ждали, видели, искали его и, наконец, увидели. Потому что у Ситрохра, обратной стороны, то есть у стороны Тумы, которая есть в мире, нету радости. Другое, как проглотить, поглотить то влияние, которое предназначено для Израиля. И это то, что они постоянно ждут, когда наступит этот момент, когда они удостоятся, получат эту возможность. И возможность эта заключается в благословении, которое дал Ицхак Авину, когда он благословлял Исава и сказал ему: «И будет, когда один спустится и свергнет с шеи ярмо другого», и так далее. То есть это состояние Исава и Иакова, которые находятся в постоянном состоянии, либо один вверху, другой внизу, либо наоборот. Наверное, вы обратили внимание, кто сегодня наверху, а кто внизу. И сегодняшняя ситуация, она не в сторону Амисраэля, не в сторону Иакова. И это вот то, что началось, на самом деле началось раньше, но то, что особо ярко проявилось во время разрушения храма, во время, о котором сейчас пророчествует Ирмияу ха-Нави, плачет об этом. И это то, что сказано, что мы этого искали и, наконец, увидели. То есть мы нашли, каким образом к этому можно прийти, и увидели, что в нас осуществилась браха, которая была на Исаву. Это говорят народы Навуходоносора и Титуса, Рима и Бавеля. И они не знают, что так же, как осуществилась браха Исава в свое время, так же в будущем осуществляются слова Всевышнего, которых он сказал: «Ваалум ишиим бегар Цион», и придут спасители с горы Циона для того, чтобы судить гору Исава. И еще написано: «И будет дом Иакова огнем, а дом Йосеф пламенем, а дом Исава соломой, и сгорит он полностью, и будет поглощен, и не останется у Исава ни сарида, ни палида, каха гашем дибер». И не останется у Исава ни беглеца, ни спасенного, и это то, о чем говорит Всевышний. Таким образом, здесь нам показывается, Рафали нам объясняет, что когда Ирмияу ха-Нави пророчествует и говорит о народах мира, которые разинули свои пасти для того, чтобы проглотить Израиль, это народы Навуходоносора и Титуса, то есть Бавель и Рим, два народа, разрушившие храм, это проявление сил Тумы, которое Всевышний дает в этот момент, чтобы через них осуществилась броха, которую давал Ицхак Исаву, поскольку без этой брохи у Исава не было бы ничего ни в этом мире, ни в мире грядущем. Поэтому эта браха Исава, да, Иткаима, да, осуществилась в это время. Осуществилась из-за того, что были проблемы внутри поведения Амисраэля, внутри поведения Якова. И тем не менее, само осуществление этой брахи – это подготовка к тому, что произойдет после этого, во время, когда Всевышний обещал, что все закончится совершенно иначе. Следующий пасук говорит: «Совершил Всевышний то, что задумал, исполнил слово свое, которое изрек в давние дни, разрушил, не пощадил, дав раку восторжествовать над тобой, вознес рог
недруг твоих.
Балашон Акодыш Аса Ашем Ашер Замам. Сделал Всевышний то, что он замышлял. Бице и Мрато. Он ввел в действие свои высказывания, которые Цивами и Мейкедом, которые были приказаны уже с предыдущих дней. Гарас Велохамаль. Разрушил и не пожалел. Ваисмах Алей Хавев. И начал радоваться по твоему поводу твой враг. Герим Керен Царих. И он, ему потребовалось поднять свой рог врагу. Здесь есть два аспекта, которые я хочу в этом пасуке. Вначале один, а потом уже, думаю, что до конца урока второй. Я не думаю, что мы успеем еще. Для того, чтобы вот эти внешние силы, о которых говорил прошлый пасук, которые раскрыли свои рты, свои пасти, для того, чтобы поглотить народ Израиля, для того, чтобы не так народ Израиля, как ту, это связанные вещи, как ту шефу, то изобилие, ту броху, которая соединяет Всевышний и дает влияние на Израиль, чтобы они смогли его проглотить, народы мира, два народа, о которых мы сейчас говорим, которые разрушали храм, о которых говорит Ирмияху, чтобы они не начали хвастаться, говоря, что это сила их рук разрушила и истребила, и проглотила по их желанию к душу, о которой мы говорим. Поэтому сказано, что сделал Всевышний то, что он замышлял. То есть, что он, Идбарех, Всевышний Идбарех Шмо, Гаяши Гоце эт Махшавот Лайдей Маасе. Он тот, кто вывел свои мысли в состояние действия. Потому что он изначально замышлял испортить для тикуна, испортить для исправления. Как мы уже говорили это раньше, о том, что Ситре Охре дается возможность, обратной стороне дается возможность торжествовать и побеждать, не просто только для того, чтобы она торжествовала, а побеждала, а это определенные цели, которые ставит Всевышний, чтобы с ее помощью что-то сделать. Если не поднимется Исав никогда, то никогда... а он может подняться только через падение Якова, то никогда в дальнейшем не произойдет поднятие Якова. То есть существует понятие «ередал и цорох алия» – спуск для подъема. И это замысел Всевышнего, который существует для того, чтобы люди, например, для того, чтобы Амисраэль попал в Галут, а Галут был замышлен Амисраэлем изначально, как... некое собрание к душе, которое находится внутри Арба Галуйот, четырех сторон изгнания, в которые находились за все времена народ Израиля, для того, чтобы собрать оттуда ту святость, которая там находится, в том числе Нефашот Шель Герим, души Герим, которые там нашлись, Герей Цедек, я имею в виду люди, которые делают Гиюр, для того, чтобы приблизиться, соединиться со Всевышним. И это была одна из... Махшавот Всевышнего, мысли Всевышнего, например, мы прошло очень немного времени с Шивота, с того момента, когда Элимелах, Смахлон, Кильон уходят в поля Маава, и там Махлон женится на Рут, для того, чтобы собрать ту душу, которая находится во всем народе Маава, и включить ее внутрь Амисраэля через Рут, для того, чтобы именно от нее мог родиться Давид Амелах, Шламо Амелах, Мелах Амашиах и так далее. И для этого нужно было попасть в Маав, который Маав, гематрия 49, 49 ворот Тумы, которые находятся в Мааве, для того, чтобы с 49-й ступени падения можно было поднять к душе и привести его внутрь Амисраэль. Для этой же цели не только Элимелех, Махлон и Кильон идет в Галут. Понятно, что здесь напутано очень много, перемешано и так далее. Есть проблемы, которые были у Элимелеха, у Махлона. Они не должны были сделать то, что сделали, но при этом из-за того, что они это сделали, получился, что рождается семя Машеха. И также здесь, когда Хакодыш Брагу замышляет, приводит в исполнение свою первичную кавану через вот эти вот два народа и разрушает оба храма, которые были разрушены, да будут построены в скорости в наши дни. И в этот момент Всевышний замышляет его махшава. Она идет к тикуну, к исправлению. Но то, что... окей, это та накуда, которая здесь сказана, и это сказано о том, что Всевышний сделал то, что он замышлял. При этом здесь нужно... некоторое время оставить этот комментарий для того, чтобы объяснить одну вещь. Я когда-то, когда давал урок про Тиша Б'Яв, говорил об этом, и на сайте это должно быть. Но тем не менее, 16 и 17 пасук 2 главы, они меняют порядок предложений, которые должны быть по правилам книги Эйха. Я уже говорил о том, что вся книга Эйха написана таким образом, что там составлена в виде алиф-бейт. Первый пасук алиф, второй бейт и так далее. За исключением третьей главы, где каждая буква по три пасука. И во второй главе есть одно изменение, в котором мы сейчас находимся. То есть 16-й пасук, 15-й пасук начинается с буквы самих, совку. По идее, после буквы самих идет буква айн в алфавите. И это действительно пасук номер 17. Но между 16-м и 17-м, между 15-м и 17-м пасуком попадает пасук номер 16, который начинается с буквы пей. Пацу алейха пигам. Открыли на тебя свои уста, разинули пасти. А дальше написано «Аса Хашем сделал Всевышний». И по всем правилам Магилат Эйха эти два пасука надо изменить местами. Но Ирмияу Ханави написал это не ошибка переписчика. Ирмияу Ханави написал их именно в этом порядке. Вначале разинули рты, а потом сделал Всевышний по своему плану изначальному. И есть такой мидраш, который говорит, мидраш Эйха, который говорит, называет, даже не говорит, а просто называет Магилат Эйху, Магилу Эйху, он называет Магилат Мираглем, Магилу разведчиков. Очень понятно, почему он так называет, с одной стороны, и непонятно, с другой стороны. Что понятно? Потому что первый Тиша Б'Яв, который был в мире, в истории, в Торе, это Тиша Б'Яв, когда разведчики, которых послал Моше Рабейну разведать Эрец Исроэль, пошли, чтобы разведать Эрец Исроэль, выполнить приказ Моше и решить, каким образом мы должны войти внутрь земли Израиля. Но когда они проходили по земле Израиля, они увидели какие-то вещи, которые они пришли и рассказали. Дойдя до таких слов, вы помните, что они привезли плоды Эрец Исроэль, огромную гроздь винограда, которую надо было нести восьмером, там, гранат, который с трудом нес один человек и так далее. То есть они привезли плоды Израиля, которые показывали плодородность этой земли и то, что эта земля находится вне управления законов природы, на совершенно фантастическом уровне. Но при этом они пришли и сказали, что мы видели укрепленные города и великанов, здоровых, как я не знаю кто. Мы на них смотрели как на великанов, а они на нас как на муравьев. И нет у нас никаких шансов справиться с этим народом и завоевать землю Израиля. И мы умрем все в пустыне, мы, наши дети и так далее. И они дошли до того, чтобы сказали, что народ, который там живет, он сильнее Мимену, дословно, он сильнее нас. А Гемора говорит, Раша говорит, что они сказали не Мимену, а Мимено. Не Мимену нас, а Мимено сильнее его. И говорит Раша, клопей шамай, что они имели в виду сильнее, чем Всевышний. И они дошли до такой вот кфиры, до такого вот отрицания не просто основ веры, а вообще понимания, что такое творец стопроцентного, что может быть творение, которое сильнее Творца. И они сказали, что даже Бааль Абайт, даже хозяин дома Всевышний, не может вытащить отсюда свои сосуды, не может с ними справиться, не может решать, что делать с этими народами. После чего, когда они пришли обратно в лагерь Израиля, к Моше Рабейну, то они рассказали вот все, что я в двух словах сейчас сказал, более подробно рассказали всему народу Израиля, за исключением двух разведчиков, Калев бен Ифуне и Шо бен Нун, которые сказали, земля, которую мы там видели, хороша она очень-очень. Товарец, мед. Но Ам Исраэль услышал слова 10 разведчиков и не услышал слова Иешуа и Калева. И они устроили плач на всю ночь по поводу того, что они, их дети и все, весь Ам Исраэль помрет в пустыне. Мы не сможем войти в Эрец Исроэль, завоевать ее невозможно, и все, закончено. Зря мы вышли из Египта, теперь нам осталось только одно умереть. И вот этот плач, который был, это плач Лайла Тиша Б'Ава. Это плач ночи Тиша Б'Ава. Ночи, когда в дальнейшем, через много лет, были уничтожены, разрушены, сожжены первый и второй храм. И это та эйха, которая обращается Иеремьяу Анави к народу Израиля, пытаясь призвать их к тшуве. И в этой книге эйха нигде не упомянут хет мераглим, грех мераглим, разведчиков, хотя именно он является причиной, по которой Акодыш Барву сказал, вы устроили сейчас плач без причины, бахинам, за это я устрою сейчас так, что этот день станет плачем на все поколения. Таким образом, именно хет мераглим, именно грех разведчиков является причиной того, что мы сегодня в Тиша Б'Ав сидим на низком, на земле, плачем, читаем эйху, читаем кенот, не учим Тору и так далее. И почему Ирмияху не упоминает разведчиков, это очень странная вещь, во-первых. И во-вторых, почему Мидраш при этом называет книгу Эйха Магилат Эйха Магилат Мераглим. С одной стороны, понятно, что Магила – это свиток разведчиков. Понятно, что там разведчики должны быть упомяны, и это как бы все должно идти речь о той авере, которую сделали разведчики. С другой стороны, почему она нигде не упоминается? А если она нигде не упоминается, этого не может быть, потому что Мидраш называет это свиток Мераглим. Говорит Мидраш, что где мы видим ремес, намек на Мераглим, который сказан вот здесь, вот в Магилат Эйха, это наши два пасука, которыми мы занимаемся. Пасук номер 16, номер 17, главы номер 2. Когда нарушен порядок букв алфавита, и вместо того, чтобы 16-й пасук говорил о букве Айн, Аса, сделал Всевышний, он начинается что с буквы Пей под Хупием, и следующий пасук, который должен быть Пей, он начинается с Айну. Хет Мераглим, говорит Мидраш, заключается в том, что они перепутали эти две буквы, и из-за них перепутаны эти две буквы в книге Эйха. И вот эта вот рокировка между буквами Пей и Айн, которая произошла, это и есть хет мераглим, грех мераглим, который произошел. Теперь немножко расшифруем это. Человек создан таким образом, что у него есть некоторое количество отверстий, которые соединяют его с окружающим миром. В частности, на физиономии, морде лица, есть отверстия в виде глаза, уши, нос, рот. В носу две ноздри, но это один предмет. Глаза, они более, как бы, и уши более раздвоены, они более разнесены друг от друга. Нос, он очень смежный, но, тем не менее, в нем тоже есть два отверстия. Рот – это одно отверстие, хотя у него есть двойная функция. То, что нас сейчас интересует полностью обсуждать сейчас функции каждого из этих отверстий, возможно, но это займет какое-то время и не совсем имеет отношение к нашей теме. Поэтому в этой системе, о которой мы говорим, эти пять, давайте так, уши, глаза, нос, рот. Назовем их четырьмя отверстиями, хотя их больше. В этой системе из четырех отверстий есть четыре вида контакта между человеком и окружающей средой. Есть еще отверстия, которые есть в человеке, которые созданы для того, чтобы сходить в туалет, вывести наружу результаты того, что он взял внутрь. Но эти отверстия мы сейчас обсуждать не будем, у них своя отдельная функция. Так вот, отверстия, которые есть в голове, это отверстия, связывающие человека с внешним миром, и они делятся на два вида связей. Первый вид связи – это получение информации извне, это глаза и уши. Глазами человек. Понятно, что на самом деле глазами можно и повлиять на что-то тоже, подмигивать, строить глазки и так далее. Но функция глаз – это видеть, функция ушей – это слышать. То есть получать информацию – это два вида информации, которые существуют в мире. Это два вида информации, которые связаны с Торой Шебиктав и Торой Шебаальпе, письменной и устной Торой. Письменная Тора дается, она читается, она записана, она дается через глаза. Устная Тора, она слышится, она задиктовывается нам, и она дается через уши. И разница между лирот и лишмо, разница между видеть и слышать, это разница между тем, воспринимается информация сразу взглядом целиком, потому что взгляд ловит целиком всю информацию, всю картину, он не ловит ее последовательно. Можно глазом последовательно, например, воспринимать информацию, читая, Но это уже тоже воспринятие не через... То есть глазами можно слышать. Можно глазами воспринимать так, как обычно слышат. Ушами видеть нельзя. То, что воспринимается информация через Тору Шебаальпе, устную Тору, через уши, это информация, которая воспринимается через то, что я должен постепенно набрать одну букву, другую, один звук, другой, составить вместе слово, предложение, фразу, сейфер, сипур, рассказ, создать сейфер Тору по буквам, которые каждая буква означает свой звук, то есть изложить эту информацию, принять ее и переварить. Слышать нельзя сразу, слышать можно только постепенно. Видеть можно сразу, можно постепенно. Но главная разница между видеть и слышать – это то, что я вижу общую картину, слышу же постепенно и составляю эту картину внутри своего разума, своего демьона, своей фантазии и так далее. Это два отверстия – глаза и уши, два по два. Нос служит для того, чтобы… Носом тоже можно воспринимать информацию, а именно через запахи. Но основная задача носа – это не воспринятие информации, а дыхание, дыхательный процесс. Для того, чтобы человек получил энергию, кислород, для того, чтобы он мог существовать, жить, рот работает в двух направлениях. Первое направление – это тоже принимающее направление рта. Поэтому я сказал, что у каждого из глаз и ушей и носа, на самом деле, есть по два отверстия. И у них есть правая и левая сторона, которые немножко по-разному работают. Немножко за разные вещи каждый из них ответственный, но в это я не хочу входить. В рот же мне, да, надо входить. Рот, несмотря на то, что это одно отверстие, на самом деле он выполняет двойную функцию. Есть функция еды, которая делается ртом для того, чтобы проглотить материальную какую-то часть этого мира. В идеальном варианте то, что человек должен сделать, он должен проглотить этот материальный мир для того, чтобы обратить его в духовность. То есть съесть из него столько и то, что он может переварить в сторону к душе. Потом есть еще отверстия, с помощью которых он избавляется от того, что не должно быть переварено, то, что является лишним, то, что невозможно уже использовать и обратить в сторону к душе. А то, что остается внутри человека – то, из чего он состоит, его тело, должно остаться только то, что полностью освящено и соединяет материальное и духовное. Это идеальная, такая фантастически идеальная картина понятия еды. Следующая часть понятия рта, она связана уже не с едой, она связана с понятием дибура, разговора, речи. Это более духовное такое вот состояние человека. Рот у других творений, которые существуют, он выполняет только одну функцию. Он выполняет функцию кушать. Рот у человека любой национальности отличается тем, что он может не только пожрать, но еще и высказаться. Иногда лучше бы он этого не делал. Но рот человека создан, в общем-то, для того, чтобы говорить. Вопрос, что говорить? Говорить Диврей Тойра, слова Торы, или говорить всякие, наоборот, слова. Но и то, и другое находится в состоянии свободы выбора человека, поскольку у человека есть Ецер Готов и Ецер Гора. Но идеальное состояние человека – это Коах Дибура. Это Дибур, который он говорит, когда он говорит слова Торы, слова мудрости Всевышнего. Для того, чтобы эту мудрость можно было высказаться, я думаю, что вы обращали внимание на то, что слова Торы говорят многие. Некоторые из них действительно являются Талмидей Хахамим, мудрецами Торы. Некоторые мудрецами Торы не являются, и они говорят то, что им пришло в голову, думая, что это и есть Тора. Я не хочу фамилии, имя, отчество, годы рождения и данные паспорта говорить, но вы можете сами услышать, что разные люди говорят совершенно разные вещи. Есть люди, которые говорят слова Торы, которые к Торе не имеют отношения, и из этого вырастает, например, лжепророчество и тому подобные вещи. Я говорю сейчас на очень высоком уровне, когда это вырастает. На более низком просто глупость обычно происходит. Но для того, чтобы человек стал говорить слова Торы, которые действительно являются словами Торы, то он должен пройти некоторый путь. Путь от первых двух отверстий, которые находятся у человека, это ухо-глаз, до состояния рта, которое находится нижнее из этих отверстий, о которых мы говорим, ухо, уши, глаза, нос, рот, самая нижняя часть, которая есть, это рот. И если человек пропускает через себя то, что он увидел и услышал, Тора Шебиктав и Тора Шебаальпе, письменную устную Тору, и после этого говорит ее, произносит слова Торы. Дальше, в самом идеальном варианте, есть человек, который молодой юноша, который начинает учить Тору. Его основная функция, когда он начинает учить Тору, учить глазами и ушами. Это впитывает в себя то, что говорят наши мудрецы, впитывать информацию от учителя, увидеть то, что происходит в мире, как это связано с этой информацией, это глаза и уши. Увидеть, прочитать, увидеть, что существует в Торе Шебиктав, в письменной Торе, впитать это в себя. Во время, пока он это делает, он должен, не стесняясь, поскольку написано, что «Эйна Байшан Ламет», стесняющийся, не может учиться, задавать вопросы, но вопросы не для того, чтобы поспорить и показать, что я лучше знаю, а вопросы, которые означают, что я не понял, а как это состыкуется с тем-то и тем-то, а ведь в Торе написано то-то, сравнить какие-то вещи Торы, чтобы учитель ему помог ответить на эти вопросы. После этого в каком-то определенном возрасте, каждый в разном, но обычно это не столь юный возраст, человек приходит к состоянию некого понимания, когда Тора находится внутри его вот этой вот структуры, которая называется голова, и только после того, как уши и глаза получили всю эту информацию и переварили ее через мозг, только после этого он идет дальше и начинает выдавать эту информацию вовне себя, ртом. И тогда он говорит Деврей Тора. Раньше он говорил Деврей Тора, но это были вопросы, которые он задавал, для того, чтобы понять. Теперь, когда он понял и знает, и вдруг оказалось, что он находится одним из старших, самых грамотных в той квуце, в которой он находится, в той компании, где он находится, у него становится, начинается новая функция его существования. Он должен передавать эту Тору дальше, и теперь рот является основным, что есть у человека. Он должен говорить эти слова Торы и обучать других, для которых нужны теперь глаза и уши, и так это передается из поколения в поколение. На языке Лашон Акодыш мудрец Торы называется не хахам, а талмид хахам, тот, кто учился у хахама. Это нормальное состояние. Когда Моше Рабейну посылает разведчиков разведать Эрец Исроэль, понять, как правильно войти в Эрец Исроэль, он хочет, чтобы эти разведчики вошли внутрь Эрец Исроэль и увидели то, что там происходит, и только после того, как увидят то, что там происходит, пришли и пересказали, что там происходит, для того, чтобы можно было понять, как лучше организовать военную кампанию и как лучше завоевать Эрец Исроэль. Для этого он посылает разведчиков, чтобы был некоторый гештадлут, усилие с его стороны, который должен человек сделать для того, чтобы выполнить волю Творца. Он понимает, что в результате все будет зависеть от Всевышнего, но также понимает, что несмотря на то, что все от Всевышнего, он должен проявить свои усилия в определенном направлении. Поэтому сказано, что Всевышний сказал Моше, шлах лаха анашим, пошли себе вот этих вот людей. Он посылает разведчиков. Разведчики приходят и меняют порядок того, что должно существовать в мире. Это намек, который в этих двух псуким, которые мы сейчас с вами учим, когда в пасуке номер 16, при первом пасуке из этих двух, стоит первичная буква «пэй», а следующая буква «айн». «Пэй» это значит «п» на иврите – это рот, «айн» на иврите – это глаз. Грех разведчиков состоял в том, что они «егдиму п лаайн». Они поставили букву «п» впереди буквы «айн». И отсюда появилась вся Магилат Мираглим, которая является плачем по поводу того, что они сделали. Теперь попытаемся растолковать каким-то образом, понять, что значит, что разведчики «егдиму п лаайн». О чем вообще идет речь в этой истории? Когда это читалось на этой неделе, в этом отрывке Баалатех, который был в этот шаббат, когда Ам Исраэль там собрались, и у них были всякие претензии по поводу еды, что их не устраивала еда только ману, мясо хотелось, еще чего-то, то Моше Рабейну обратился ко Всевышнему и сказал, что я больше не в состоянии один нести весь это бремя этого народа. народ тяжелый, я не в состоянии это делать один, не я его родил, за что ты мне вот это вот делаешь? И тогда ему говорит Творец, что выбери себе 70 человек, которые являются уже проверенные шофтим, судьи народа Израиля, которые станут Санедрином и вместе с тобой получат от тебя пророческий дар, и они будут вести Амисраэль, будут судить его, чтобы ты не делал это один. И тогда Моше Рабейну был перед дилеммой, как выбрать 70 старейшин, которые станут старейшинами Санедрином Амисраэля. С одной стороны, 70 не делится на 12. Если сделать какое-то неравенство между коленами, то произойдет ревность, проблема. С другой стороны, Всевышний сказал взять именно 70, и больше взять нельзя, по той причине, что 70 – это 7 умножить на 10. Это связано с тем, что у каждого из этих людей есть какая-то отдельная гашпо через определенный сферот, и больше сферот нету, и больше гашпо нету, поэтому 70 включает в себя всю Тору, которую они будут включать, поэтому больше взять нельзя, плюс 71 – это Моше, больше никого нету. И поэтому Моше не знал, как ему быть. Что он сделал? Он решил, что он назначит с каждого колена по 6 человек, и 2 лишних человека, которые остаются, будет 72, а надо 70. 2 лишних человека, которые остаются, решит жребий, кто из них не входит в члены Санхедрина. Дальше либо он бросал этот жребий, по другому мнению, 2 человека сами отказались войти в Санхедрин, сказали, что вот давай мы останемся без членства в Санхедрине. И получается, что у нас стало 72 пророка, которые появились в Израиле. 2 из них не вошли в Санхедрин. После чего рассказывается, как Йешуа бен Нун приходит к Моше и говорит, что 2 человека – это единственные 2 имена, которых упомянуты. Остальные члены Санхедрина, их имен мы не знаем, которые есть 70, но этих 2 знаем, которые не вошли в Санхедрин. И говорит Йешуа бен Нун, «Эльдат умейдат митнавим бамахане». И пришел Наар Моше, юноша Моше Йешуа бен Нун, и сказал, что Эльдат и Мейдат пророчествуют в лагере. Моше Рабейну ему говорит, что «Микане атаби, ты ревнуешь мне». Прежде всего, не совсем понятно, что Йешуа бен Нун хотел. Люди получили пророчество от Всевышнего. Пророк, который получает пророчество, обязан пересказать это пророчество. Он не имеет права не пророчествовать, это во-первых. И во-вторых, ну, пророчествует, а что за ответ Моше Микане атаби? Мидраш говорит о том, какое пророчество сказали Эльдат и Мейдат в лагере, в то время как остальные члены Санхедрина были в палатке с Моше Рабейну, Санхедрин заседал, решал какой-то вопрос. Эльдат и Мейдат получили пророчество, которое говорит, Моше умрет, и Йешуа ведет Амисраэль в Эрец Исраэль. Моше мет, и Йешуа махнис лаарец. Это пророчество слышал лагерь Израиля, но это единственное пророчество, указанное в Торе, хоть намеком, но указанное в Торе, который слышал весь Амисраэль, но не слышал Моше Рабейну. Моше Рабейну наверняка кто-нибудь настучал из 600 тысяч людей, которые знали это пророчество, но Моше Рабейну не получил это бетор пророчество, он услышал, что об этом говорится. Но как пророчество он этого не получил. Эльдат и Мейдат и остальной народ Израиля получил это как пророчество от Всевышнего, что Моше Рабейну не войдет в Эрец Исраэль. Дерех Агав заодно, забегая вперед, так оно и произошло. В дальнейшем Моше Рабейну получил это пророчество, что он не войдет в Эрец Исраэль, когда был хет Меймарева, когда была история с водами, когда Моше Рабейну дотронулся до скалы вместо того, чтобы обратиться к ней, то в этот момент это пророчество Моше Рабейну получил уже в ясной форме, что ты не войдешь в Эрец Исраэль. Но сейчас, в тот момент, о котором мы говорим, Моше Рабейну этого не знает. И вот Моше Рабейну отправляет всю команду разведчиков, которые являются, в общем, праведниками, одними из самых серьезных людей, наверное, самыми серьезными людьми того поколения. Он отправляет по одному представителю от колена, чтобы разведать Эрец Исраэль. Разведчики идут разведать Эрец Исраэль, зная пророчество, которого не знает Моше Рабейну. Они знают, что Моше Рабейну не войдет в Эрец Исраэль, и Йешуа бен Нун ведет там Исраэль в Эрец Исраэль. И это знание, знание на уровне пророчества, это совершенно колоссальное знание. Это знание, которое, ну, мы не можем описать, никто из нас не может этого представить, потому что мы никогда не слышали ничего от пророков, но это понимание истинности этого, это один из каких-то вот таких вот серьезных атрибутов понимания того, что такое Тора. И вот идет эта команда, которая знает, что они идут увидеть, почему Амисраэль не войдет в Эрец Исроэль, поскольку Моше не сможет их вести в Эрец Исроэль, и пока Моше жив, они не могут войти в Эрец Исроэль. То есть они идут, желая увидеть, рассказать, они знают заранее, что они будут рассказывать, что они не войдут в Эрец Исроэль. Теперь они хотят увидеть то, что заранее известно, что они хотят рассказать. Это значит, что буква «П», которая означает «рот», стоит впереди буквы «Айн», которая означает «глаз». И это намек, который в этом пасуке, в этих двух псуким, когда буква «П» стоит до буквы «Айн». «Раскрыли свои рты», написано в пасуке 16. А потом написано «сделал Всевышний то, что он собирался сделать». То есть они хотят увидеть, что сделает Всевышний, зная, что рассказать им надо о том, что они не войдут в Эрец Исроэль. И это очень такое тяжелое испытание было. Поскольку, несмотря на пророчество, несмотря на то, что происходит, на их знания, они должны заранее не строить никаких объяснений, а должны научиться объективно увидеть реальность, которая существует. Несмотря на то, что они получили пророчество, им не надо заботиться о том, как Всевышний выполнит это пророчество. У Всевышнего есть много путей, которые человек даже близко не может знать. Человеку нужно видеть то, что происходит на самом деле, а не пытаться подстроить то, что он видит, под то, что он уже заранее запланировал увидеть и рассказать кому-то. Это гакдама, то, что означает, что они упредили букву П и букву Айн. Вот эта вот проблема, которая была, это и есть хет мираглим, это и есть авейра, которую сделали разведчики. Что бы сделал Всевышний, если бы они правильно рассказали то, что они видят, я понятия не имею. Это решение бы принадлежало исключительно Творцу, и он бы устроил то, что нужно устроить. Либо Моше Рабейну умер бы раньше, либо Всевышний бы сделал еще какой-то кунст, который нам очень трудно сейчас точно понять и придумать. Но не надо ликацер подрезать руки Творца, возможности у него стопроцентные. Наша задача – видеть то, что есть на самом деле, а не то, что нам хочется увидеть. Я только хочу закончить эту часть повествования тем, что есть известный мидраш, который говорит о том, что когда храм разрушен, все поколения, в которых храм не построен, они повинны в тех авирот, из-за которых был разрушен храм. Поскольку мы с вами знаем, что плач по поводу разрушения храма, источник этого плача, хет мираглим, грех, который сделали разведчики. Мы только что выяснили, что этот грех состоит в том, что они поставили букву П впереди букву Айн. То есть они решили, что они увидят, до того, как они увидели. Мы расскажем, что мы видели, они знали до того, как они начали смотреть и видеть. То поэтому единственный тикун исправления этого хета, это то, чтобы следующее поколение, в каком-то поколении, например, в нашем, мы научились видеть то, что есть на самом деле, а не то, что нам хочется увидеть по той или иной причине. Причем, если мираглям, разведчикам это хотелось видеть, потому что они слышали пророчество, которое Моше не слышал, но они слышали. И поэтому им хотелось увидеть то, что совпадет с тем, как они приняли пророчество, которое было дано от Всевышнего. И это ошибка, которая кончилась очень плохо. В общем, разрушением двух храмов и тем, что был плащ Бахинам, тем, что они пришли к совершенно дикому выводу о том, что народ, населяющий Эрец Канаан, Эрец Исроэль, народ сильнее Творца, и Творец не может с ними справиться, потому что иначе они не понимали, как может быть, что Моше не сможет вести Амисраэль в Эрец Исроэль. У них не укладывалось, не состыковывалась эта вещь. Поэтому они дали тируц, объяснение этой кушье, этой трудности вот таким вот странным способом. То понятно, что когда мы сегодня смотрим на какие-то события, которые происходят, например, в мире, я не говорю о более близких, сейчас скажем о более близких вещах, но когда мы смотрим на глобальные события, которые происходят в мире, мы видим исключительно то, что нам хочется увидеть внутри этих событий, то, что мы заранее решили, что происходит, и подгадываем, подтасовываем какие-то вещи под то, что нам очень желательно или нежелательно увидеть. Это видно, ну, на любых событиях, которые происходят, но если не говорить глобально, а говорить локально про каждого конкретного человека, то я думаю, что вы сами сможете обратить внимание, что есть люди, к которым мы хорошо относимся, неважно сейчас к какой причине, может быть, очень объективно и правильно, и люди, к которым плохо относимся, может быть, еще правильнее, может быть, эти люди не заслуживают хорошего отношения. Но когда два человека, один, к которому я отношусь алиф-алиф, идеально, другой, к которому я отношусь совсем не идеально, а наоборот, еще раз, может быть, это абсолютно справедливое отношение, я подчеркиваю, может быть, это альпи-галоха правильная ситуация, что альпидин к одному человеку должен относиться плохо, к другому хорошо, но если они совершили два совершенно идентичных поступка, то одного человека я восприму и объясню этот поступок, и увижу одно, у другого вижу совершенно другое. Ни о какой объективности моего личного зрения речи идти не может. Иногда это справедливо и правильно альпи-галоха, потому что надо праведника надо судить лакавсхуд, среднего человека надо судить лакавсхуд, то есть с лучшей стороны, а раша, который известный нечестивец, я не должен его судить лакавсхуд, я должен наоборот его судить. Но я сейчас говорю о том, что ни о ком объективности моего зрения речи идти не может. Это началось с момента, когда разведчики изменили порядок букв в Магилат Эйхе из Егдима Пэлэ Айн. Они поставили букву П перед буквой Айн. Поставили рот спереди глаз. И тогда получилось вот то, о чем мы с вами сейчас говорим. Теперь двинемся немножечко дальше. Это одно объяснение того, почему буква П стоит перед буквой Айн в этих псуким. Есть еще одно объяснение, немножко более сложное, которое дает нам Рафвали. Я напоминаю, что я зачитываю сейчас кусочки комментариев из ученика Рамхаля, Рав Мойше Хаим Луцата, который составил такой комментарий на весь Танах, где он, в общем, совмещает пшат, простой смысл, с некоторыми элементами ремеза и сода, понятие намека и понятие сода. В общем, относительно короткий комментарий, и относительно легко читабельные. Хотя мне приходится иногда, я сразу говорю, какие-то кусочки пропускать, потому что они не очень читабельны, а какие-то кусочки адаптировать, чтобы убрать терминологию, которую он довольно мало вводит, но все-таки не избегает этой терминологии. Есть комментаторы, которые, комментируя такие вещи, избегают каббалистической терминологии и вводят какие-то простые понятия, есть те, которые специально этого не делают. Рафали относится ко второй группе людей. Так вот, он говорит, а то, что поставлена буква «П» перед буквой «Айн» в этой альфа-бета, в этом алфавите, во второй главе, смысл этого – намекнуть, что Акодыш Барагу поставил уста Шель Хитсоним, внешних сил, внешние силы – это силы Тумы, для того, чтобы сожрать и проглотить, о том, о чем мы говорили раньше, перед понятием раи, понятием видения, увидения, которое верхнее гашкоха, верхнее видение, видение Всевышнего. Он поставил так, что вначале говорится о том, что сделали хитсоним, внешние силы, силы зла, и только потом, что это замысел Всевышнего, чтобы буква «Айн», связанная с глазом, с тем, что видит Творец, была поставлена после буквы «Пэй», с тем, что разинули свои уста, свои рты, внешние силы зла. Что он сделал Всевышний, сделал самого себя, как будто бы, как тот, который не видит и не может спасти. Потому что во время, когда разрушение храма, война, уничтожение Амисроэля, когда вот эти вот силы, тумы, сильные нечистоты начинают властвовать и завоевывать, и проглачивать все, Всевышний сделал себя, как будто бы он в это время не видит и не может воздействовать. До такого состояния, что дал возможность вот этим силам, хитсоним, внешним силам зла, действовать и уничтожать по своему желанию. И это было нужно для того, чтобы осуществить то, что написано в пасуке. То есть об этом до этого еще было сказано в пасуке. В пасуке, который написан прямо в Хумаше. «Ваистарти панай мегем ваяла охель». «Я скрою от вас свое лицо, и вы превратитесь в пищу. Это пасук, который говорится в Хумаше, где Гакодыш Бергу обещает, что такое время произойдет, если вы будете, не будете слушать мои заповеди, а будете вести себя так, как мы себя ведем периодически, то в этой ситуации вы превратитесь в еду. То есть то, о чем Рафали говорил нам, комментируя прошлый пасук, что ту хашпо, то влияние, которое посылается народу Израиля для того, чтобы душа развилась и вытащила всю святость, которая есть в этом мире, вместо этого его проглатывает эту часть влияния народа мира. Это то, что произошло в этот момент, что если бы Всевышний вначале поставил букву Айн, свою букву Айн, свой глаз, то есть он наблюдал над тем, что делают уста хицоним, внешних сил, внешних раздражителей, внешних сил, сил тумы, то невозможно, то они не могли бы воздействовать. Для этого Всевышнему надо было скрыть на это время свою гашгоху, свое наблюдение, свою гашгоху протит, свое частное влияние и свое наблюдение над миром. Сделать кибы и холь, как будто бы око Всевышнего сейчас закрылось и не видит, что происходит. Для того, чтобы это как-то намекнуть, что это было сделано, и были даны силы Всевышнему для сил тумы воздействовать, то есть проглотить к душу, для этого он как бы закрыл свой глаз, и чтобы это нам сообщить, вначале поставлена буква «пэй» – «уста», «уста тумы», который проглатывает, а только после этого «аса хашем», то есть глаз Всевышнего, который наблюдал и изначально все это планировал и сделал Всевышнему то, что он хотел сделать заранее. Потому что если бы это наблюдение в нормальной форме гашгахи, влияния Всевышнего, продолжалось, то силы тумы не могли бы так воздействовать. И это написано в разных местах, что во время, когда идет клала, когда идет проклятие, когда Всевышний наводит на мир проклятие, он кибы и холь как бы закрывает свои глаза. Понятно, что когда мы говорим о глазах Всевышнего, то не имеется в виду, что у Всевышнего есть тело, я думаю, что это не надо объяснять, но тем не менее, что есть два понимания того, что когда псуким говорят, о том, что глаз Всевышнего, рука Всевышнего, перст Всевышнего и так далее, есть понимание Рамбама, что это просто аллегория, которая дана для того, чтобы каким-то образом говорить с человеком, потому что не найти других слов для объяснения, поэтому вот такие вот слова подобрали. Есть объяснение Микоболем, объяснение Кабалы, которое говорит о том, что каждый раз говорится про какой-то вид воздействия Всевышнего, которое соответствует определенной сфере, определенному имени Творца и так далее. Так вот, каждый раз, когда здесь идет о клале, сказано, что глаза Всевышнего находятся в состоянии сгурим, они закрыты. И это для той цели, которую мы упоминали раньше, для конечного тикуна. Но после того, как эта клала, это проклятие осуществляется и заканчивается, Всевышний тут же открывает свои глаза для того, чтобы дать гзейру распоряжение на эти силы страданий, несчастья, силы зла, чтобы они... которые они сделали, чтобы они оставили и ушли из удела Всевышнего. И не только это, но даже во время, когда идет вот это вот клала, проклятие, о котором идет речь, и Всевышний закрывает все внешние, все верхние как бы аспекты своего влияния, то это тоже сделано потому, что Всевышний хочет, чтобы его, то, что он изначально замыслил, было произведено в действие. И это смысл этого, для того, чтобы нешамот к душот и малахим к душим, верхние души и верхние ангелы, они не обратились, он закрывает не только глаза, он как бы закрывает верхние рты. Что значит верхние рты? Это означает, что он не дает возможность малахе ашарет ангелам и нешамот садиким, которые есть, молиться для того, чтобы убрать эту гзыру. Поскольку если Всевышний решил, что эта гзыра должна осуществиться, то он не дает возможности даже обратиться к нему с молитвой. Это может быть сделано самыми разными путями. Например, когда Моше Рабейну молился о том, чтобы Всевышний дал ему возможность войти в Эрец Исроэль, в Паршава Итханан, то Всевышний сказал ему: хватит, остановись, больше не молись. Он просто не дал возможности дальше молиться, потому что молитва Моше Рабейну обладала особой силой, но гзейра Всевышнего уже состоялась, поэтому левотель ее аннулировать, это было неправильно. И здесь сказано о том, что Всевышний сделал то действие, которое он замыслил с предыдущих дней. Тайна этого то, что любая швира, любой разлом, любое страдание, которое происходит в этом мире, оно для цели исправления. Так же, как это было во время творения миров, то творение миров началось не с Берешит Бара, не сначала сотворил Всевышний, а то что-то, что предшествовало этому, во время которого произошло Швират Келим, разбивание каких-то сосудов, которые нужно было для того, чтобы в дальнейшем те искры души, которые появились, существовали еще до творения этого мира, были подняты и воссоединены во время, когда Всевышний творит мир. Это всегда, когда Всевышний делает килкуль, что-то портит, то это альмнат литакен, для того, чтобы что-то исправить. Это то, что сказано, что Всевышний произвел то, что он планировал, приказал с предыдущих дней. Предыдущих дней на самом деле. Это то, о чем сказано, что Тора существовала еще за 26 поколений до творения мира. Еще в это время были определенные планы Всевышнего. И когда сказано, что чем занимался Всевышний до того, как был сотворен мир, он творил миры и разрушал миры. Понятно, что разрушение, строительство храма и разрушение храма – это тоже творение мира и разрушение мира. Это соответствует творению и разрушению, о котором говорилось раньше. И каждое разрушение того, что было сотворено раньше, оставляет следы предыдущего творения. В том числе, несмотря на то, что я не знаю, что мы сейчас видим и что нет, думаю, что мы видим что-то близкое к нулю, стремящееся к нулю и очень приближающийся к нему. От того, что осталось со времени Мишкана, Моше, первого и второго храма, тем не менее, ни существование первого храма, ни существование второго храма не прошли бесследно. К душе святость, которая существовала хотя бы какое-то мгновение, какое-то время в этом мире, даже одно мгновение, она всегда оставляет след в этом мире, к душе никогда не пропадает просто так, в отличие от тумы, которая может уйти полностью, не может, а так обычно и происходит, она уходит полностью, бесследно. Поэтому Всевышний, когда он создал, дал возможность построить первый и второй храм и разрушил первый и второй храм, то Всевышний это сделал, оставив следы этого, для того, чтобы они добавились в дальнейшем, их душа соединилась воедино в момент, когда будет построен Бейт-Мигдаш Шлиши, третий храм. И это то, что сказано, что то, что сказал Всевышний, что я провожу в действие, то, что я приказал, решил с предыдущих, с первых дней. И будет радоваться по поводу этого твой враг, по твоему поводу. Здесь идет намек на то, что враг радуется тем, что он владеет вами. И сказано, что он поднимет свой рог. Рог здесь объяснение какого-то вида света, который Всевышний для того, чтобы в это время у врага, у внешних вот этих вот сил, у тумы, была сила воздействовать на Мисраэля, для этого Всевышний удалил, скрыл часть своего света. Но это то, что я уже, в общем, сказал другими словами, о том, что Акодыш Барагу убрал сияние своего лица для того, чтобы могло произойти то, что произошло. Таким образом, мы закончили 17-й пасук. Но я понимал, что сегодня мы пройдем только два пасука. Вот, и Беизрат Ашем будем двигаться дальше, начиная с 18-го пасука в следующий раз. Спасибо, всего доброго, до новых встреч.